Уважаемые братья и сестры, сегодня мы вместе с психологом Ниной Вальдемаровной Терещенко из храма святителя Николая Чудотворца, что при Уральском горном университете в городе Екатеринбурге, продолжаем разговор с созависимыми. Как помочь близкому человеку избавиться от зависимости, а не навредить ему?
Нужно уметь найти вот это вот оправдание ситуации или другому человеку. Ну или во всяком случае поверить, что есть какие-то причины, почему это так происходит. Может быть, ну, для меня сегодня непонятное, да? Очень хорошо иметь какого-то близкого духовного человека, что можно поделиться, позвонить, поговорить, да, в какие-то вот такие сложные моменты. Вот на группу можно прийти, обсудить что-то. Как к этому отнестись, как к этому. Кстати, вот одно из правил очень важное, когда мы работаем с зависимостью, никому не рассказывать про грехи близкого человека. Никому не рассказывать. Нам кажется, мы поделились, нам легче. А на самом деле происходит очень много негативных вещей при этом. Поэтому просто вот надо себе за правило взять. Вот вчера напился, сегодня я пришла, а мой-то вчера, да ты представляешь, и пошло-поехало, да? Вот ни в коем случае. Об этом как раз или на исповеди, ну или в крайнем случае на группе, где вы точно знаете, что вас не осудят, вашего мужа не осудят, возможно, вы какой-то совет получите, потому что в большинстве случаев вот такие вот наши слова, они просто вызывают осуждение у других людей.
И сам переживаешь вот эти...
Позлорадствовать могут, да. И рушится, самое главное, рушатся вот эти вот связи муж-жена. Хотя он не слышит, но они рушатся. У каждого человека есть ангел-хранитель, да. И это происходит обязательно. Поэтому вот последите за собой. И если кто-то вот это вот делает постоянно, ну то есть рассказывает вот об этих семейных проблемах, надо обязательно это сказать на исповеди.
Я там про свою правду, например, с пеной у рта доказывала, да, что вот я в чем-то права, да. Потом села и задумалась, ну доказала я, что это не красное, а белое. И что от этого в мире изменилось? А что для меня главное? А для меня-то главное сейчас отношения, то, что мне приносит радость, то, что мне приносит спокойствие, то, что и другому человеку моему близкому приносит радость. И наплевать там красное или белое, или сиреневое, или серо-буро-малиновое, да? А отношения я испортила. Так стоило оно то, чтобы доказывать или нет? Такой есть способ женский. Пришли в компанию, да, как чаще всего бывает. Муж начинает что-то говорить, а жена начинает его поправлять, да? Ну или сын. Да это не так. Да ты не то говоришь. Да это не так. Ага. И как вот тут...
Всегда так бывает.
Вот, лучший способ абстрагироваться, вообще не слушать и не думать, что он говорит. Вот вы сидите и думаете, какой у меня замечательный мужчина. Как хорошо, что он у меня есть. У него столько там мыслей, ему столько интересно в этом мире. А что он говорит, вообще не думайте и не слушайте даже. А смотрите восхищенными, влюбленными глазами. Так вы сохраните то, что для вас главное – отношения. Значит, следующие признаки зависимости и созависимости. Утрата контроля. У зависимого происходит полная потеря контроля над употреблением и в результате над своей жизнью. Но перед ним стоит задача вернуть ответственность. У созависимого. Он ставит человека на первое место в своей голове, да? То есть у него зависимость от человека, он ставит человека на первое место в голове. А у нас есть заповеди. Все четыре первые заповеди – это именно отношение к Богу, что Господь должен быть на первом месте. Нарушение заповеди, утрата контроля над поведением больного. Вообще созависимость характеризуется тем, что человек стремится, созависимый, контролировать поведение другого взрослого человека. Эта цель недостойная. Она мне ничего не принесет, и надо это понимать. Нам страшно, мы боимся потерять контроль над ситуацией, контролируем другого взрослого человека, да, употребляющего это. Надо вот это осознать. В результате утрата контроля и над поведением этого близкого, и над собственными чувствами и собственной жизнью. Защитные механизмы, отрицание, минимизация, проекция. Он говорит, Да я не очень много пью, отстань ты от меня. Есть хуже, вот посмотри на того-то, на Васю, на Петю, они хуже пьют. Чего ты ко мне пристала? То есть это механизмы защиты. Человеку трудно признать, что у него серьезная проблема. У созависимых, как правило, так же. Они не хотят видеть свои проблемы. Они говорят, вот проблема у употребляющего, пусть идет и лечится. Чего ты ко мне пристаешь, да? Я тут ни при чем. Хотя проблема, как я уже сказала, это только вместе справляться над ней можно. Иначе толку мало. Рационализация. Чем человек умнее, тем труднее ему выздоравливать. Он всегда найдет причины оправдать свое поведение. Очень тяжело с преподавателями разговаривать, чиновниками, когда они употребляют. Созависимый говорит тоже, я веду себя так, потому что он меня провоцирует, потому что вот он пьет. И если он перестанет, то и я перестану. Но на самом деле этого не происходит. Есть очень много случаев, когда зависимые переставали пить, а она как кричала, так и кричит. И просто вгоняет опять его в то же самое состояние. Вот он бросил, вот он уже зарплату домой приносит. Вот он дочку из садика встречает, приходит радостная. А жена всегда найдет к чему придраться. И вот приходят женщины тоже на консультацию, да, у них муж бросил, а она злая, она недовольна. Кажется, ты к этому стремилась всю свою жизнь, порадуйся. Нет, она говорит, ну как же, он теперь вот такой довольный, а я столько страдала из-за него. И как будто бы этого не было. И очень трудно понять такую логику, вы понимаете? Ну просто вот ее надо понять потому, что человек привык к какому-то негативу, и когда один негатив уходит, он начинает придумывать другой негатив. Как про это очень мудро сказал Паисий Святогорец. Паисий Святогорец сказал, что есть люди по своей натуре, ну, склонные к негативу, а есть наоборот, которые склонны к позитиву. Вот, говорит, посмотрите, мухи и пчелки. Они вот летают над одними полями. Пчелки и мухи, да? Но муха-то увидит среди всего этого изобилия то, что она увидит, да? И сядет именно туда, куда она предназначена, да? А пчелка, абсолютно видя то же самое, она сядет на цветочек. Вот и у нас. Мы живем с вами в одном городе, в одном пространстве, да? Но один все время думает о каких-то светлых, добрых вещах, да? А другой постоянно мотает в голове негатив. И вот это надо осознать, очень помогает в этом дневник, как я уже сказала, да? И просто приучать себя к позитивному мышлению, стараться быть благодарным, молиться в это время. Вот вспомнила о своем родном, да? Не думай там, а что он там сказал, а как он там поступил, а что он там неправильно сделал, а помолиться за него. Господи, просвети его, Господи, направи жизнь его, наставь на правильное благочестивое времяпрепровождение. Господи, покрой его своей благодатью, умири его душу, сердце. Выучить вот просто, записать какие-то, может быть, придумать молитвы или взять готовые святых отцов какие-то молитвы. И тогда вы будете уже не на разрушение мысленно трудиться, а на созидание. А мысленный — это тоже труд. Это тоже труд. Когда вот ученый там сидит, что-то думает, там писатель, да, у него тоже уходит очень много энергии. На мысленную деятельность уходит много энергии.
Так молиться как тяжело.
Да, да, говорят.
Иной раз весь поту встанет это.
Да, говорят, работать трудно, учиться еще труднее, а молиться еще труднее.
Особенно за кого-то.
Да, кстати сказать, вот вы важное замечание сделали. Обязательно, когда вы встаете на этот путь, молиться большую часть надо за себя. Это не эгоизм. Это как раз...
Ну вот про спасение, это, да, наверное, это имеется, да, в виду, да?
Да, да. Ну вот так вот, если условно говоря, да, процентов 70 надо молиться за себя родную.
Мне вообще говорили, что молиться за других — это слишком горделиво, и ты думаешь, что ты сможешь справляться с теми искушениями, которые на тебя пошлет.
Вот, но это абсолютно правильно. Но
и молиться... это реально ведь это так и было, это потому и есть, что столько, да, начало проблем сразу же.
Но за своих родных вы обязаны молиться, за детей, за родителей.
Конечно, за... конечно, да, да.
Вот. Но просто в первую очередь за себя, да. Почему это происходит? Так вот у Осипова есть хорошая очень лекция, Алексей Ильич такой есть, богослов. Он объясняет, вот почему, говорит, вот женщина иногда ходит в церковь в 15 лет, лоб расшибает там об пол, кладет поклоны за своих родных, они меняются, да? Почему это происходит? Да потому что вот в этом есть неправда, что я должен желать другому то, что делаю сам, то, что я себе желаю, да? И в первую очередь то, что я хочу другому, я должен сделать сам. Вот я хочу, чтобы другой менялся, я должен меняться сам. Я хочу, чтобы другой воцерковился, я должен воцерковиться сам в первую очередь, да? Я хочу, чтобы другой избавился от негативных своих привычек. В первую очередь я должен избавиться сам. И вот это вот самая лучшая молитва за другого тогда, когда я ради Бога справляюсь с каким-то своим негативом. Если же я со всем, что вот с чем я пришел в церковь, начинаю молиться за другого, да, и спасать его, и говорить ему, как его себя вести, вот это и называется «пьяный пьяного поведет, оба куда-то упадут». В канаву, скорее всего, да? Потому что пока еще человек сам-то не очистился, сам лучше не стал, а святые отцы говорят, что новоначальник, который пришел в храм, он 10 лет младенец. Даже если он пришел в 50-60 лет, он 10 лет примерно младенец. Пока он что-то начнет понимать, пока он что-то изучит. Мы вот посмотрите, чтобы какую-то профессию получить, да, 3-5 лет учились, кто в техникумах, кто в институтах, чтобы что-то понимать. Потом приходили, понимали, что мы все равно ничего не знаем, да, и на опыте уже что-то изучали. А тут наука жизни, духовные законы, тут столько всего. И действительно, это надо изучать, понимать и прожить на своем опыте. И тогда только ты вот сможешь помочь что-то другому. Поэтому новоначальным вообще как бы даже запрещают учить других людей. Потому что при этом они и себя теряют, и другому не помогают. И очень часто бывает так. Вот, например, женщина начинает воцерковляться. Домашние так с опаской смотрят. А что это нам будет? А что это нам прилетит оттуда? Всегда же какое-то новое что-то непонятное страшит. И вот если женщина воцерковляется, да, она спокойнее, уравновешеннее становится, она как-то теплее становится, она вот пришла с причастия, она такая радостная, она сказала, как она всех любит, она там вот все для них, да. Они там посмотрят какое-то время, хорошо ходи, еще и сам потом пойдет. А есть вот такие ошибки новоначальных, когда начинает человек церковляться, и в первую очередь он свою обязанность видит в том, чтобы другим рассказать про их грехи, чтобы обвинить там в чем-то, научить и так далее, и так далее. А если еще тон при этом такой менторный, учительский, ну все. Держись, достанется во всей программе. То есть от нашего тона очень много что зависит. Мы можем одно и то же сказать абсолютно разным тоном. Мужчины очень не любят приказной тон и учительский тон. И когда им дают указания. У нас есть такой тип женщин, и он у нас очень распространен, которые общаются указаниями. Вот она что не скажет, это все указания. Вот с такой женщиной мужчина точно запьет. Потому что мы уже с вами сказали, что мужчина – это глава семьи, да? И если он постоянно получает от супруги указания, а потом, как правило, еще какие-то недовольства и критику за то, что он эти указания не так выполнил, ну, для него это сплошной стресс. Вот поэтому вот каждый за собой последите и осознайте, нет ли у вас этого в ваших взаимоотношениях.
Уважаемые братья и сестры, телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. В следующих передачах мы продолжим разговор о том, как помочь своим близким. Храни вас Господь!